То, что мы не могли видеть своими глазами, мы должны в это поверить. Недаром, после того, как апостол Фома удостоверился в воскресении его возлюбленного учителя, Господа Иисуса Христа, Господь сказал ему: «Ты уверовал, потому что увидел, но блаженны те, кто не видели, но уверуют». Это о ком сказано? Это сказано о нас. Это сказано у нас. Каждый из нас может принять это блаженство, если уверует. Но только какая нужна вера?
Вера не может быть мертвой. Вера должна быть живой. И вот здесь мы с вами входим в тупик.
Здесь практика, наша современная практика христианская, приводит нас в недоумение. А какая это живая вера? И чем отличается мертвая вера от живой веры? Святитель Игнатий нам поясняет. Сначала должна быть вера от знания. Мы должны изучить веру, он говорит. Мы должны понудить себя к изучению веры. Как это называлось в церкви всегда, раньше? Это называлось оглашение. Вот мы записали целый цикл видеолекций, потому что уже много лет назад, еще с 2002 года, четко это ощутили, поняли на наших прихожанах, что веру-то никто не знает. Люди годами ходят в храм, 10, 20, 30 лет, еще с советского периода ходили в храм. И сейчас они те прихожане, на которых как бы чуть не костяк церкви, чуть-чуть не костяк веры, те самые, как у нас их называют, белые платочки, те бабушки, которые как-то сохранили веру, веру хотя бы внешнюю, с такими серьезными искажениями, что порой даже слушать страшно. Но сегодня, когда нет гонений, кто же мешает изучить веру? Кривая вера, она не может спасти нас. Мы опять говорим: но мы не богословы. Ну что вы нам навязываете, это все, это так трудно. Ничего трудного нет. Прослушать всего несколько часов основных понятий веры. Еще и с картинками, еще и с рисунками, еще и с доказательными объяснениями. Ничего трудного нет. Вместо того, чтобы торчать у телевизора, сидеть играть в компьютерные игры, вместо того, чтобы ходить развлекаться, отдыхать или просто мыслить, не знаю о чем, греша в мыслях. Разве мы не найдем для такого великого и благого дела хотя бы несколько часов? Итак, оглашение всегда предполагалось в церкви. Никогда человек не получал святого крещения до тех пор, пока не был оглашен в вере. Если мы крещены с самого детства, и благоприятно сложились обстоятельства в нашей стране, что мы можем свободно принимать святое крещение, но потом, становясь взрослыми, приходя к разуму, кто нам мешает изучить нашу веру? Кто мешает нам понять, на чем она основана, на чем она держится? Какие основные догматы нашей веры? Изучить не только догматы, изучить и нравственное предание, чтобы исследовать себя, а каков я? Что во мне живет? Вот с этим всем я могу войти в рай? Точно? Вот это все не препятствует человеку входить в рай. А тут немалый список грехов. А когда люди его читают, они так расстраиваются. Честно люди говорят: вы что, хотите у нас счастье в жизни отобрать? Это печальная правда. Мы под счастьем с вами стали понимать грехи. Как так грехи стали для нас счастьем? Насколько нам надо было перевернуться? Насколько, являясь христианами с детских лет, являясь продолжателями тех древних отцов и матерей, которые хранили веру и шли на крест, на смерть, на пытки, как мы, их продолжатели, не хотим знать даже о грехах? Мы думаем, что, может быть, их укрепила тогда благодать, и они выстояли, что, может быть, и нас благодать укрепит точно так же в трудный момент жизни, и мы тоже выстоим. Благодать укрепляет тех, кто ищет эту благодать, кто стяжал ее перед тем искушением и испытанием, которые приходят в жизни. Вот святитель Игнатий говорит: если ты не готовился всю жизнь к испытанию, если ты не вел борьбу со страстями, если в сердце своем сохранил лукавство, если страсти твои – это подобие кому? Вы знаете, кому уподобляют нас страсти? Дьяволу! Ты же говоришь же даже страшно. Только слово это произнести, уже мурашки по коже должны пробежать. Так дальше-то что надо сделать? Открыть вот это пособие и посмотреть. У меня есть эта страсть? Вот ее симптомы. Проверил. Это есть, это есть, это есть. Так значит, страсть есть. Открываю следующую страсть. Опять смотрю симптомы. Это есть, это есть. Этого нет. Но это тоже есть. Этого нет. А и это есть. Так симптомы-то есть. Значит, болезнь есть. И так, если мы честно себя исследуем, так мы всеми болезнями этими заражены. А если страсти – это подобие дьяволу, то добавим еще одну страшную фразу. Кому человек подобен при жизни, с тем он будет и где? Ну скажите, если не страшно. Вечности. Вечности. Чего же мы ждем, братья и сестры? Надо себя проверить, пока еще не поздно. Пока еще стоит мир, пока еще не пришел момент последнего испытания. Может быть, еще не поздно проверить, найти болезнь и попытаться ее исцелить, ну хотя бы включиться в излечение, в исцеление этой болезни, если найдется тот, кто еще нам скажет, как ее лечить. Если Господь хотя бы нас застанет на этом пути, динамика, как говорят врачи, должна быть динамика, положительная динамика. Болезнь должна отступать. Если в таком виде хотя бы нас Господь застанет, и в этом виде и будет судить, то у нас хоть есть надежда на эту положительную динамику, что мы вступили в борьбу. Мы еще грешили, мы падали, но смертными грехами уже не стали грешить. А прочие грехи, хотя и совершали, но видели их, тут же каялись, сокрушались сердцем и вели с ними борьбу. А если динамика отрицательная? Что говорит врач при этом? Отрицательная динамика болезни. Болезнь развивается. Что нам грозит? Отрицательная динамика в духовном плане – это вечная смерть. И так чрезвычайно все серьезно. Нельзя об этом не знать. Святитель Игнатий говорит, если мы не родивы в этой жизни, и борьбу необходимую не вели, и подобие дьяволу в себе сохранили, но мы крещены, и мы читали молитвы, и мы просили Бога о милости, и мы бывали в храме, и какие-то таинства даже применяли хотя бы по временам, приходя к ним, то Господь таких своих все равно не оставляет. Он все равно каждому из нас даст еще предсмертный шанс. Последний предсмертный шанс. Но вопрос, как мы им воспользуемся? И что это за шанс такой? Он говорит, а вот, например, страшная смертельная болезнь, которая может поразить человека при кончине его жизни. И в этой смертельной болезни человек, если способен принять вот это все, как кто? Догадаетесь, как кто? Как разбойник, распятый справа от Христа на кресте. Если в этой смертельной болезни, когда уже скажешь, что ничего сделать нельзя, человек, у тебя остались последние недели, а может быть, несколько месяцев, используй это время для чего? Для вечности. Для вечности. Хотя бы сейчас останови этот бег, это безумие, эту суету мыслей. Перестань о земном переживать. Попечение закончи обо всем. Сходи на твой крест, который тебе дал Бог, за то, что ты всегда просил Его о милости, о спасении. Взойди на этот крест и умри на нем честно, добросовестно, как разбойник, распятый справа от креста. Ни в коем случае не окажись похожим на кого? На левого. Какая разница между этими двумя людьми? Два разбойника, два бандита. Скорее всего, вместе совершали свои злодеяния, совершали жуткие злодеяния и беззакония. Один осознает и кается, другой оправдывается и ненавидит тех, кто совершает казнь, кто его, может быть, предал, кто его поймал, кто его судил, кто сейчас распял и кто охраняет эту казнь, ненавидит всех. Почему? У него больше не будет возможности наслаждаться этими благами мира, ради которых он добывал своим разбоем то, что давало ему возможность наслаждаться этим всем. Святитель Игнатий говорит, так мы все с вами, как этот разбойник. Нам было дано богатство в крещении, нам была дана благодать. Христос вошел в наше сердце. Что мы сделали? Что мы сделали в нашем сердце со Христом? В неделю жен Мироносец, в сегодняшний день святитель Игнатий говорил такую удивительную проповедь. Она тоже есть у него в четвертом томе. И если вы где-нибудь найдете, то можно ее прочитать. Она говорит о том, что мы превратили наше сердце в гроб. В гроб для Христа. В крещении. Христос нам дал себя. И мы оплевали Его. Оскорбили Его. Избили Его. Мы убили Его. завалили камнем и поставили туда охрану. Не понимаем, святитель Игнатий, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Где мы убивали Христа? Где, когда мы плевали Ему в лицо? Каким камнем, ты говоришь, мы завалили свое сердце? Святитель Игнатий нам все объясняет. Приваленный камень – это наше нерадение, это наша лень. Мы не видим там распятого Христа по лени своей, по нерадению. Мы не изучаем Священное Писание, мы не читаем толкования на Священное Писание, мы не знаем заповедей, мы не видим грехи, потому что грехи – это нарушение заповедей. Как я увижу, что нарушаю заповеди, если я заповеди не знаю? Если я правила жизни не знаю, то я их буду нарушать. И я даже не буду считать, что это нарушение. Так я должен знать евангельский закон, а я его не знаю. В этом мое нерадение. Я не вижу в своем сердце, что я там у себя убил Христа. И Он там лежит, мертвый. Я не даю Ему воскреснуть. Итак, нерадение. Что за охрана? Что за охрана у гроба нашего сердца, в котором Христос распятый? Это злые духи, которые мы дозволили через наши страсти контролировать нас и управлять нами. Они не подпустят нас к нашему сердцу. Стоит охрана. И камень этот запечатан печатью Синедриона. Попробуй сорви. Сам дьявол завладел нашей душой и управляет ей. Она принадлежать стала ему. Почему? Мы так сами хотели. Не понимая этого, мы не злодеи Господи. Мы не лютые звери, мы не фарисеи, мы не разбойники. Нет, разбойники. Итак, кто же убил в нашем сердце Христа? Кто плевал в Него? Плевки в Христа – это наши грехи, так называемые простительные грехи. Слабенькие, так себе грешки, которые мы даже не знаем. Они здесь показаны курсивом. Но грешки-то, ну, никчемные грехи, мы говорим. Стоит ли об этом говорить? Ну что вы сразу так вот придираетесь до таких мелочей? Стоит, стоит, братья и сестры, стоит. Это надо знать. Если изо дня в день их делаю, за грехи их не считаю, вот он тот самый мешок. Вот это те плевки в лицо Господа, подобно тому, как плевали в Него. А что за раны на теле, что за удары, что за синяки на теле? Это грехи тяжкие. Это те тяжкие грехи, которыми мы, как ударами кулаков и пинками ног, мы избили все тело Христа. И мы не собираемся это прекращать. Почему? Но если нам это скажут, мы же даже поверить в это не можем, нам страшно. Как? Я бил Христа? На суде Божьим примером так и будет нам предъявлено. Господь скажет, ты бил меня вот этими грехами. Почему? Потому что я за эти грехи, скажет, отдал свою жизнь. Я был распят на кресте, я был бит такими, как ты, вместо тебя. Они тогда меня реально били. Ты меня теперь как бы виртуально бьешь грехами. И ты не хочешь их прекращать, потому что ты их любишь. А гвозди, которые пробили руки, а копье, которое проткнуло ребра Христа, это смертные грехи. Они потому и называются смертные, что этими грехами мы убиваем себя. Но при этом мы же крещены. В нас Христос. И нанося себе вот эти смертельные раны, мы вместе с собой убиваем и Христа в нашем сердце. Он не может там ожить, Он не может там действовать, Он не может там внутри спасать нас, мы же убили Его. Нам надо дать Ему воскреснуть. Итак, в неделю жен мироносец, святитель Игнатий приводит уникальное сравнение. Он говорит, ум наш должен быть, как эти жены мироносец. Ум наш должен захотеть проясниться, пойти ко гробу Христа, не пугаясь ничего, ни раннего утра, ни диких зверей, которые там могут встретиться, ни той охраны, которая там представлена. Он должен прояснить свое сознание, ум. Откуда принимаем прояснение? Еще раз возвращаемся. Из знаний веры. Надо принять хотя бы веру от знания. Вот эта вера от знания понуждает нас идти. Какую веру находить? Веру от дел. Вот она, живая вера. Нужны дела веры. Как жены мироносицы пошли утром рано, чтобы помазать тело своего любимого учителя, отдать ему последнюю почесть. Пойдем ко гробу нашего сердца, подобно женам мироносицам. Если ум прояснится и просветится, он пойдет туда. Он будет искать там распятого, убитого нами Христа. С какой целью? Чтобы увидеть его каким? как жены мироносицы первые увидели его воскресшим, чтобы увидеть его воскресшим. Но кто справится со злыми духами? Кто отгонит их? Кто этой охране запретит нас пускать туда? Бог. Сам Бог, телом убитый, пребывая в нашего сердца, божественным своим естеством, всегда живой, вечный, сам Бог будет содействовать нам. И охрана разбежится, и камень будет отвален. И ангел сядет у гроба нашего сердца и будет говорить нам и вещать о том, как нам дать Христу воскреснуть, если уж нет рядом живого человека, который бы нас научил. Итак, святитель Игнатий говорит, что спасаться в последние времена будет очень сложно. Когда не будет духоносных наставников, живых старцев, прозорливцев, то тогда останутся нам книги, по которым мы можем, читая творение святых отцов, хотя бы узнавать тайны спасения и делать попытки. Он говорит, что способ такого спасения очень тяжел. Он очень труден. Живым наставником спасаться намного легче. Но он говорит, что он не безнадежен, не невозможен. Вот такое выражение. Два отрицания, два «не», не невозможен. То есть остается как бы какая-то надежда. И даже если корабль разбит, говорили отцы, то можно спасаться еще и на чем? На обломках этого корабля. Итак, нам с вами еще есть возможность. Мы еще живем в то время, когда еще благодать в церкви есть. Еще церковь хранит истину. Еще церковь не принимает пока, слава Богу, никаких ересей. Благодать в церкви есть. Но мы должны знать, как эту благодать принимать. Если мы продолжаем оставаться вот таким закрытым кулаком, а благодать всегда расположена к нам, всегда готова прийти, помогать, спасать, то мы же не даем благодати, и вина в нас. Сердце наше завалено гробом, знания и спасения нет, веру не знаем, нравственное предание отвергли, Священное Писание не изучаем, заповеди не знаем, смертельные болезни души не изучили. Как же мы откроемся для благодати? Здесь каждый палец в этом кулаке имеет свое значение. Святитель Игнатий в другой своей статье о святом причащении, он называет эти причины, которые препятствуют Христу входить в нас. Он говорит, это неверие, зловерие. Зловерие – это как раз ереси, отступление, догматические отступления веры. А ересь есть хула на Святого Духа. Веру надо знать. Ее надо знать правильно, как она изложена. Это смертные грехи. Если они у нас есть, и мы их продолжаем делать, и мы в них еще не раскаялись и не считаем их смертными грехами. Это страсти, наконец. Самая тяжелая и опасная сфера борьбы. И пятое условие. Человек должен быть крещен. Итак, на сегодняшний день практика, горькая, страшная практика работы с современными прихожанами показывает, что выполнено только одно единственное условие. Мы крещены. Эти четыре оставшиеся мы не знаем. Мы не опытны. Мы не думаем, что мы здесь закрытый кулак, и мы препятствуем благодати входить в сердце. Если веру изучить можно, если ереси можно устранить, для этого совсем немножко нужно труда. Но тогда, когда мы будем проходить оглашение, тогда, в этот период, в нас должна ожить вера. Почему так важно оглашать нас? Почему мы должны знать основные понятия веры? Потому что здесь, на первом этапе оглашения, должен родиться у нас появиться одна добродетель, начало покаяния, которое имеет огромную ценность для спасения. Без него спастись нельзя. Знает кто-нибудь, что это такое? Не буду вас мучить. Не томи душу, говорят. Не томи душу, говорю. Это страх Божий. Ах, опять не в точку. Опять не обрадовал. Опять улыбок нет. Страх Божий. Так потому что как тут заулыбаешься? Опять вы про страх? Опять куда-то бежать? И так живем в страхах. И так беды и проблемы. И так жить тяжело. Еще и здесь вы со страхом? Да, сказали отцы. Да. Первый признак правильного покаяния – страх Божий. Сокрушение сердца, сожаление о грехах. И от этих первых добродетелей, первейших, вырабатывается новое состояние нищета духа. Итак, если мы изучаем веру, то мы здесь узнаем, что человек есть творение Божие. Мы узнаем о Боге, каков Бог. Узнаем, что человек есть творение Божие. Узнаем, как Бог сотворил первого человека. Каков был первый человек? Чистый, святой, по образу Божьему. И начаток подобия был дан. Добродетели, начаток добродетели был дан человеку, и заповедь была дана. И если бы первые люди были послушны Богу, они бы достигли чего в раю? Как это называется у нас? Обоженье, обоженье. Уподобились бы Богу. Могли бы вместить в себя столько благодати, сколько может вместить в себя ограниченная, сотворенная сущность, тварь, творение. А бесконечный Бог в преизбытке обладает этим всем. И Он так щедр, что никому ничего не пожалеет. Если мы только хотим сами эту благодать принять, так хотим ли? Итак, первый человек был предназначен для этого. Но что случилось? Человек нарушил заповедь. И не сам. А по научению дьявола он первый пал. Каким грехом он согрешил? Что он совершил против Бога? Гордость, превозношение. Он объявил, зачем мне Бог? Я сам, как Бог. Вот оно, достоинство, гордости. Вот оно, демонская твердыня. Вот то, что погубило Деницу, который в одно мгновение теперь стал черным и мрачным и никогда уже не может обернуться назад. И за ним последовала часть ангелов, которые стали злыми духами, бесами. И с тех пор человек все время под прицельным огнем этих злых духов. Добро в человеке при грехопадении смешалось со злом. Вот так все вперемешку в нас, не разделишь. Все присутствует одновременно. Что бы я ни делал, что бы ни говорил, что бы ни чувствовал, что бы ни мыслил, добро, смешанное со злом, не может этого принять Бог. Через непослушание потеряли Бога, потеряли вечность. Как вернуться обратно? Через что? Через послушание. Обратный путь к Богу через послушание. Кого слушать? Если Бога не послушали тогда, то теперь надо кого слушать? Бога слушать. Где Бог изложил правила жизни? Что надо выполнять? Евангелие, заповеди. Итак, берем Евангелие, открываем, читаем. Много там заповедей нашли? Кто-то нашел 10. А это Ветхий Завет. А это Ветхий Завет. А по этим 10 заповедям уже не спастись. Потому что Ветхий Завет закончился. Уже Новый Завет. На поверку так и получается. Человек 10, 20, 30 лет, ходящий в храм, ему задается элементарный вопрос. Назови хотя бы 3 заповеди новозаветных. Специально подчеркиваем. Человек говорит, не убей, не укради. А дальше немножко задумывается. А почему задумывается? А почему задумываются, знаете? А потому что дальше надо говорить еще одну заповедь, которую никто почти уже не исполняет. Не прелюбодействуй. А тут оп, язык прилип к небу. Сказать, если я сейчас ее скажу, а какой-то там остаток еще совести, стыда человеческого обличает, сколько сегодня целомудренных людей? Сколько сегодня тех, кто сохраняет верность семье? Сколько сегодня тех, кто не нарушили свое девство до вступления в брак? Сколько таких, которые живут в единственной семье и не разрушили никогда ее, и родили детей, и воспитали их в вере еще? Крайне мало. Вот это элементарное исследование нас с вами, оно показывает, насколько мы развратились. Мы, говорю о нашем народе, христианский народ, 100 миллионов крещенных в одной стране. В храмы ходят в воскресный день ничтожно малое число. Только ходят. Сколько из них знают веру, живут без ереси? Сколько из них имеют живую веру, то есть исполняют евангельские заповеди, доказывают веру делами? Сколько из них знают свои болезни и борются со страстями? Сколько из них принимают таинство святого причастия не в осуждении себе, а во спасении? Это вообще ничтожная цифра. Что нам ждать? Что нам ждать от такой жизни? Что Господь долготерпелив, многомилостив. Господи, мы просим Тебя, сохрани нам вот эту жизнь такую, как она нам нравится. Господи, измени свой закон евангельский. Напиши нам другое Евангелие для наших дней, в котором не будет этих законов. А закон суров. Ветхий Завет говорит, не убей. А Новый Завет даже запрещает что? Ненавидеть ближнего запрещает. И гневаться на ближнего запрещает. Потому что причиной убийства является гнев и ненависть. Нельзя этого допускать. То есть новозаветные заповеди несравнимо выше ветхозаветных. Ветхозаветный закон говорит «не прелюбодействуй», а новозаветный закон говорит «даже смотреть с вожделением на другую половину, чужую, не принадлежащую тебе, нельзя». Почему? Чтобы даже в мыслях не грешить. Такая чистота должна быть в Новом Завете. Такие законы. Так нас будет судить Бог. И если мы с вами представим, что Бог будет судить нас по ветхозаветным заповедям, мы ошибаемся. Мы ошибаемся. Надо знать новозаветный закон. Святитель Игнатий нас предупреждает, что Бог будет судить нас по каким законам? Вы знаете об этом? Он будет судить нас по новозаветным заповедям или по евангельским заповедям, по-другому сказать. Итак, если я не знаю законы, как я их могу исполнить? Я же их обязательно буду нарушать. Человек, который впервые сел за машину, за руль, не знает правил дорожного движения и поехал по городу при современных-то перегрузках на дорогах, в пробках, куда он уедет? Или сам себя убьет, или кого-нибудь убьет. В лучшем случае убьет свою машину. Правил не знает. А как в духовной жизни? Как мы живем, если не знаем правил? Итак, заповеди, новозаветные заповеди, какие-то у нас на слуху есть, какие-то, но так мало. Ну давайте хотя бы некоторые вспомним. Мы же все равно слышим. Евангелие когда-то читали, правда ведь? Ну давайте начнем хотя бы с той, вот, которая вообще всем известна. Самая простая заповедь. Вообще у всех на слуху. Ударили тебя по правой щеке? Видите, все знаете. Все знаете. Другую надо подставить. Мы так сможем. Теперь вопрос законный. Мы же знаем заповедь. Итак, даже незнание закона не освобождает от ответственности. Правда? А знание закона? Давайте другую заповедь вспомним, привяжем сюда. Раб, который не знал и нарушил, будет наказан меньше, чем тот, который знал и все равно нарушил. И вот мы с вами сейчас назвали заповедь. Ударили по правой щеке, подставляй другую. Закон знаем и всегда его нарушаем. Я говорю, нет, я на этом не пойман. Меня никто в лицо давно не бил. Хорошо. А слово тебе говорили, обидное, оскорбительное? Говорили. И нередко. Ты что отвечал ему? Благословляю тебя, брат. Делай так дальше. Зачем? Мне это выгодно. Я должен понимать смысл веры, смысл заповеди. Мне выгодно, чтобы так поступали по отношению ко мне. Нет. Кому-кому, но мне это не будет выгодно. Мое самолюбие будет страдать. Это будет ранить меня так больно, потому что самолюбие мое так велико. Итак, если мне сказали обидное слово, я почему-то в ответ вместо благословения я скажу что? У нас говорят, как минимум 10. Как минимум 10. Зачем 10-то? А ты одно скажи. Не могу, говорит. Вспышка такая, чувства такие. Не могу одним словом ответить. 10 скажу. Почему? Страсть воспалилась. Что ж ты вырастил-то ее? Зачем ты ее растил-то, человек? Так она сама растет. Как она сама растет? Так, что мы вот совершаем грехи по этой страсти, и этим подпитываем ее. Страсть – это как дерево. Если мы это дерево удобряем, поливаем, обихаживаем его, оно плодов сколько будет приносить? С каждым годом. Все больше и больше. Ну, закономерно ведь, да? И плоды будут более крупные, более сочные. И на этом дереве страсти вырастают самые страшные плоды – смертные грехи. И поразительно, что эти плоды, грехи от этой страсти, они являются питанием для самой страсти. Питанием для самой страсти. Чем больше грехов совершаем, тем больше растет страсть. Так я сам ее развивал или нет? Да, с моим участием. Кто? Злой дух. Злой дух, друг. Подельник. Мы с ним одно дело делаем. Только он на мою погибель работает, а я-то безумный, для чего это делаю? Я зачем с ним в дружбе-то? Чего ему поддакиваю-то? Потому что не знаю веру. Я еще не изучил, что жизнь моя на земле – это короткий промежуток времени. Ничтожно короткий по сравнению с чем? С вечностью. Вечность и любой, какой бы ни был он промежуток, 70, 80, 100 лет, есть долгожители, за 100 перевалили. Что такое 100 по сравнению с вечностью? бесконечностью, у которой нет никогда конца. Теперь вопрос. Как нам вера говорит, где я эту бесконечность буду проводить? Вот здесь на земле я реально себя понимаю. Вот живу, ем, пью, работаю, зарабатываю, чтобы удовлетворять свои потребности вместе со страстями. Но я же умру рано или поздно. Как страшно об этом думать. Люди говорят, ой, вот давайте только не на эту тему. Мрак нагоняет, расстройство. А отцы сказали, память о смерти необыкновенно полезна. Она исцеляет наши души. Она ставит нас в реальное положение в этом мире. Человек, какой бы ты ни был, великий, славный, крепкий, здоровый, ты все равно умрешь. И это законное последствие чего? Первородного греха, который случился еще с первыми людьми, с нашими прародителями, с Адамом и Евой. Закон. Я этот закон стараюсь не помнить. Мне он так неприятен, что мне лучше о нем не думать. Но если я о нем не задумываюсь и каждый день себе не напоминаю об этом, то я каждый день буду грешить и даже каяться не буду в этих грехах. Я даже знать их не захочу. И если же человек, христианин, будет каждый день вспоминать о необходимости смерти своей, то он будет каждый день стараться анализировать в итоге дня, как я прожил, ради чего. Смерть приведет меня куда? Ну подождите, сначала не в ад, сначала все-таки куда? На суд. Смерть приведет меня на суд. Кто меня будет судить? Тот, кто меня создал, Творец, тот, кто меня искупил своей кровью, Спаситель Христос. Тот, кто законодатель, дал вот эти заповеди Нового Завета, которые я обязан исполнять. Итак, если я умру, обязательно умру, рано или поздно, я приду немедленно на суд Божий. И суд Божий по этим заповедям, по евангельским заповедям определит мне мою будущую вечную участь, у которой нет конца. Стоит задумываться о смерти. Если я только начну об этом размышлять, преодолею эту противность, которая внутри возникает, преодолею этот страх, преодолею этот внутренний ужас и холод, и мрак, который нагоняет кто на нас? Злой дух. Ему это противно. Он не может это выносить. Потому что здесь у человека происходит отрезвление ума. Зачем живу-то? Наслаждать свои страсти? Достигать себе вот этих благ, славы, счастья земного? Удовлетворять их ради этого? Хорошо. Предположим, я для этого здесь живу на земле. Я развил в себе эти страсти, я люблю их. Если мне что-то из этого не дадут сегодня, у меня возникает что? Если я не удовлетворил сегодня какое-то свое любимое желание, что будет? Или огорчение в виде печали, или гнев против тех, кто не дал мне это сделать. Так вот работает наше самолюбие. Или печаль, или гнев. Итак, если я для этого здесь живу и без этого не могу обходиться, это хорошо знают люди зависимые. Если мы не понимаем в себе, давайте посмотрим на них. Мы говорим, ну это же они, вот пьяница. Вот бедный, несчастный пьяница. Он так привык к алкоголю, он не может без него прожить дня. И он напивается обязательно, как это говорят там, в стельку, там, как вот выражения такие всякие есть, до потери сознания. Зачем ему надо напиваться такого? Злой дух завладел им. Давайте представим, если не дать ему это его любимое спиртное, что с ним будет? Ломка. Видел кто-нибудь, как мучаются вот эти страдальцы? Не видели? Мне приходилось наблюдать, как он готов броситься со злобой, как он, если ему не дали, и сила мощнее его, он начинает умолять, ползать на коленках, рыдать, какие вы бесчеловечные, жестокие люди, дайте мне хотя бы бутылку пива, у меня все горит. Вот где так будет гореть? Вот так будет гореть в вечности. Вот здесь заботливая жена, пожалуйста, к своему вот этому несчастному мужу, пойдет и купит ему бутылку пива. На, потуши! Ну хотя бы на этом остановись. Влил в себя эту бутылку, упал, как мертвый, уснул. Час прошел, час. Он снова сползает с кровати и опять начинается то же самое. Тот же самый спектакль. И чтобы сдать его в соответствующее медицинское учреждение, она уговаривает, умоляет, ну поехали, ну там хотя бы выведут тебя из этого состояния, очистят кровь. Он говорит, не поеду. Она говорит, поехали, там только добровольно можно это все. Он говорит, ну хорошо, за бутылку пива поеду. Так дешево. Вот представляете, как мучит страсть. Он готов сдаться в лапы, в руки, извиняюсь, врачей, для него это лапы. За бутылку пива, только бы погасить жажду. И, наконец, он попадает туда, там ему прочищают кровь, он выходит, как будто бы отрезвленный, проходит неделя-две, бес снова его ловит. И снова затаскивает туда же. Вот что такое страсть. Мы думаем, это не про нас. А еще про наркоманов. Да, еще наркоманы такие, самые страшные страдальцы. Такой сладкий яд, такой приятный, ничего не могут сделать. Могут украсть, могут обмануть, могут из дома последний утащить и продать, могут убить. Цель – удовлетворить страсть, потушить огонь. Жуткую ломку, которую дьявол начинает ломать человека с той целью, чтобы он пошел, новую дозу нашел и снова принял ее. Цель – довести когда-то человека до такой дозы, при которой уже душа не сможет задержаться в теле, и будет смерть. И это будет самоубийство, реальное самоубийство. И уйдет такая душа на дно ада, на вечные века. Что будет там с такой душой? Там эта душа будет вечно мучиться от того, что больше уже никогда не сможет найти эту бутылку пива, никогда не сможет уколоться больше наркотиком, никогда не сможет украсть деньги, потому что даже тела там нет. Там нет товарно-денежных отношений. Никуда душа оттуда больше не пойдет. Вот такая мука у этого человека будет там сколько? Ужас весь в том, что вечно. Если здесь на земле мы можем что-то сделать, мы можем как-то измениться, можем бороться, можем лечиться, можем что-то изменить. Там ничего изменить нельзя. И это вечно. Какой ужас! Это все размышления о смерти. Я почему так подробно останавливаюсь на этих моментах? Это все мы должны думать каждый день. Надо приучить себя к этим неприятным размышлениям, которым противится наше естество, противится наша натура. Это тошно ей. Так больно, что люди только начинают об этом размышлять. Говорят, ой, нет-нет-нет, дела-дела, пошел туда-сюда. Я лучше почитаю, я лучше телевизор посмотрю. Вот как это опасно для злых духов. Мы думаем, что это только наркоманы и пьяницы. Нет, давайте откроем любую страсть. Кто любил здесь на земле приятную пищу, чревоугодие будет первое. Кто любил приятную пищу и наслаждался вкусом пищи, и имел такие моменты, при которых это ему было так радостно, так усладительно, еще умел это с вином и вкусными приправами все употреблять и видел в этом счастье своей жизни. А там где это найдешь? Там этого нет. Посмотрите, какая тонкость. Отношение к той обычной пище, которую мы употребляем несколько раз в день. Как к ней относиться? Наслаждаться этим? Или, вкушая ее, чувствовать вкус? Рецепторы работают, человек живой. Но при этом благодарить Бога за тот дар, который Он дал нам, грешникам, здесь на земле. Обыкновенная пища дает нам утешение, дает даже некоторое удовлетворение и радость. Но мы говорим, ну как, не есть что ли? Нет, есть, есть. Только апостол говорит нам, все мне можно. Но дальше вспомните как. Но ничто не должно обладать мною. Ничто не должно обладать мною. Если пища начинает обладать нами, если едим лихорадочно, не различая режима питания, ни завтрака, ни обеда, ни полдника, ни ужина, едим, едим вперемешку, в промежутке еще бежим, закусываем, на ночь еще допиваем, заедаем, а некоторые так испортились, по ночам встают и еще едят. Вот зависимость. Так это же рабство уже. Человек же должен, наконец, отрезвиться. А у нас ходит такой, я не знаю, такая мрачная шутка. Говорят, эталон современной семьи. Жена должна быть худая, муж должен быть с животом. А еще третий фактор. Знаете какой? Я был потрясен. Это не дети. Третий фактор уже не дети. Эталон современной семьи, это, по всей видимости, учение уже оттуда пришло, из-за бугра. Еще должен быть жирный кот. Какой ужас! А дети где? Они говорят, а нам не надо детей. А почему? Так с детьми забот-то, проблем сколько. Они болеют, время отвлекают там и прочее. Какой ужас! Это же жизнь скотов. Это жизнь скотов. Итак, человека, дьявол, через современные средства массовой пропаганды, через рекламу, через радио, телевидение, через газеты опускает до уровня животных. Человек. Дьявол говорит, живи так, и в этом дает человеку счастье. И люди находят там свое мерзкое, поганое счастье. Вот так, братья и сестры, мы живем в таком мире. Если еще не во всех народах такой эталон, слава Богу, то мы недалеки и от этого. Потому что мы все больше и больше любим себя. И эту любовь к себе выражаем в том, что пытаемся найти удовлетворение во всех страстях. И мы думаем, что в этом нет никакой беды, что это не рождает нашу зависимость от этих страстей, что мы от этого легко избавимся в связи с нашей кончиной, что мы отсюда эту привязанность не унесем туда. Или мы думаем, что в раю, куда, может быть, мы хотим попасть, ну, если хоть маленькая вера есть, ну, кто себе желает ада? Ну, кто из современных верующих людей если скажет, ой, я выбираю в ад? Нет. Говорит, нет, я здесь себя любил, и там хочу, чтобы тоже было хорошо. Я хочу рай. Хорошо. Давайте представим. Вот раздражительный человек. Вот в жизни не боролся с этой раздражительностью, гневливость свою распустил, по всякому поводу заводился, на одно слово отвечал 10 словами, обиды простить не мог, размышлял разные способы, как бы отомстить этому злодею. Вот допускал вот это вот все в мыслях. Осуждал других людей. Это распространенный грех? Да в день 100 раз. Если будем наблюдать внимательно, куда ни глянул, о, этот рябой, это косой, это кривой, это не так одет. А что у нас автоматически все сразу возникает? А мы этого даже не видим. Куда надо смотреть? Говоришь, что, глаза вывертить, что ли, в карман положить? Нет, нельзя. Смотреть на дорогу надо. Так куда смотреть-то надо? В себя. Отцы говорят, в себя надо смотреть. Тебя должен волновать один единственный грешник, говорили отцы. Это ты сам. Все другие грешники не должны тебя волновать. За что ты их судишь, говорили отцы? За что? И сами же отвечали. За то, что они грешат не так, как кто? Как ты грешишь? Вот она вся правда. Ты тоже грешишь, человек, только свои грехи не знаешь, видеть их не хочешь, каяться в них не хочешь. И они тебе приятны. Ты их себе дозволяешь, ты их оправдываешь. А вот он, когда грешит, ой, какая мерзость, ну надо же, вот до чего дошел. Раз, 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 все, осудили. Осудили на вечную смерть. Такой-сякой обозвали, клеймо поставили. Так? Так мы 100 раз в день осуждаем. Итак, если мы распустили в своем сердце гнев, симптомы этой страсти не знаем, хотя ничего не составляет никакого труда изучить и узнать их. Если мы в себе ее развили, вырастили, эмоциональность вот эта вот с гневливостью прет из нас по временам, давайте представим, что мы в этом состоянии каким-то образом получили пропуск куда? Догадаетесь? В рай. А вот в рай. Вот Господь раз и пустил нас в рай. Мы зашли и удивились. Какие там кроткие, тихие святые. Как они в милости и дружбе к друг другу пребывают в мире. Как они все время молятся Господу. Не зная друг друга, всегда выражают друг другу свое почтение и любовь. И вот я такой со своим гневом туда попал. В первый момент меня это очень удивило. Меня очень это обрадовало. На меня никто не залает. Мне никто ничего не скажет худого. Меня никто не обидит. А, действительно, рай. Мне так там хорошо. Вот прошло немножко времени. Они все занимаются делом, свойственным святым. А мне стало скучновато. Я же не привык к этому. У меня начинают появляться мои естественные страсти. Я же их развил. Итак, стоял, наблюдал. И вдруг сказал... А почему вы на меня внимания не обращаете? Так несправедливо. Я требую, чтобы вы сейчас отвлеклись от своего занятия и рассказали бы мне то, что мне хочется. Причем, когда вы будете рассказывать, я вас поправлю, я вас подучу. Вы спорить не должны, но вы должны меня слушать. Я так привык на земле. Если же вы не послушаете и не согласитесь, я выражу свое возмущение, я выражу свое негодование. Я начну всех строить. Иди сюда, стой там. Я привык командовать. Во мне эта сила энергии в такое неуправляемое состояние пришла здесь на земле. Да я просто буду делать то, что я здесь всегда делаю. Что мы делаем? Решаем, управляем, осуждаем, замечаем ошибки и недостатки других, всех учим, всех назидаем, вере всех учим. А если не слушают, раздражаемся, гневаемся, ненавидим. Итак, вот эта вот страсть волей-неволей, она там обязательно проявится сразу тогда, когда чем-то это сообщество святых невольно, нечаянно заденет мое самолюбие. И я все им выскажу. Я им испорчу там все. Ну кто меня там будет терпеть такого? В ближайшее же время, как только проявится эта моя любимая страсть, которую я здесь на земле не борол, не научился управлять этим своим страстным греховным чувством гнева, не научился миловать и прощать, не научился терпеть всех, не научился отрекаться от своей воли. То, с чем я не согласен, не научился принимать, а добиваться того, чего я хочу. Проявится эта моя зараза из меня. И, конечно, или я там все испорчу, или немедленно ангелы попросят меня оттуда выйти, чтобы я не портил рай своим гневом, своей распущенностью. Так, впрочем, и любой страстью. Куда же меня отправят? В нашем вероучении, если бы мы оглашение проходили, между адом и раем ничего нет. Есть или ад, или рай. Итак, если я буду непригоден для рая, если я там испорчу всем все, то меня надо отправить в другое место. Это то самое место, которое называется ад. Я должен бояться туда попасть. Для меня должно быть страшно. Вот она, память о смерти, память о суде Божьем и об аде, она рождает в нас живое ощущение страха Божьего. Живое ощущение того благочестивого страха, что если я так живу, я туда уйду навечно. И там никогда больше ни одну страсть не смогу насытить, не смогу удовлетворить. Так что же я живу-то так? Придет конец, обязательно придет. И я где окажусь? Там. Вот они доказательства. И если этот страх Божий при оглашении, правильном оглашении, начнет действовать, то как дальше его развить? Как сделать так, чтобы этот страх Божий перешел в новое состояние, которое отцы называют нищета духа? Как это сделать? Блаженны нищие духом. Это же первая ступень, так? Если мы на эту лестницу хотим вступить, если хотим по ней подняться на небо, к Богу, то эта лестница начинается с первой ступени. Если мы на какую-то другую лестницу взойдем, которая с другой ступени начинается, то мы куда по ней пойдем? Совсем в другое место. И будет впечатление, что мы куда-то идем, а лестница лукаво будет загибаться и уводить вниз. Итак, новое христианское состояние нищеты духа, которое есть начало смирения, как оно рождается? Это для нас вообще тайна, это загадка. А вот святые отцы это объяснили. Оказывается, очень просто. Святитель Игнатий в своих творениях так и говорит: «Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа». Вот и вся тайна. Итак, остается только еще понять одну маленькую деталь. Как этот механизм работает? Он сказал истину, сказал формулу. Как эта формула реализуется в жизни? А вот так очень просто. Когда человек начинает эту борьбу со страстями, честно, добросовестно, качественно, не так, чтобы одни грехи считать грехами и с ними бороться, а другие любить и продолжать их делать. Это игра. Это самообман. Дьяволу только это и надо. Мы в плену у него остаемся, оберточка православия нам дается, блестящая, красивая, а нутро остается таким, как было. Изменений никаких нет. Так в этом положении я что? Я погибаю. Итак, если я начну бороться со страстями качественно и добросовестно, я что увижу? Чем более я начну их зажимать, по правилам аскетики, что будет дальше происходить? Мне вот говорят, не показывай вот так, говорят, а то тебя к этим отнесут. А там рога вот такие выставляют, все же не буду показывать, то меня ругают за это. Рога! Там бес внутри, ему надоест это все. Он скажет: ну хватит, я тебе уже уступил пару раз. Я тебе в этом уже уступил, в этом. Он говорит: контрольный пакет акций в твоей душе мой. И ты контрольный пакет не возьмешь. Я тебе 49 отдам. Пожалуйста, изображай христианство, изображай борьбу. Изображай покаяние, постись, заповеди соблюдай в пределах 49%. Голосуй. Только контрольный пакет у него. И в конечном итоге, если мы эту границу не перейдем, если в борьбе не возьмем контрольный пакет себе, контрольный пакет-то над чем? Над самими собой, над своей душой, в своем сердце. Это же я. Если этого не сделаю, а борьба нужна серьезная, то по моей смерти, по окончании этой жизни, дьявол предъявит свои полные права и проголосует. Ангелы с другой стороны будут говорить: вот 49 наши. А злой дух с другой стороны стоит: Скажет, 51 мой. Это так на мытарствах вопрос решается примерно. Читали, слышали об этом, да? После смерти душа проходит мытарство. Так совершается частный суд Божий, как говорит святитель Игнатий, посредством ангелов и злых духов. Эти предъявляют свое, эти предъявляют свое. Итак, если контрольный пакет у них, то куда же я пойду? К ним пойду. Хотя 49% я трудился, я боролся, я не достиг главного. Я некачественно боролся. Я не знал законы аскетики. Я не понимал. Я не понимал, что я сохраняюсь пока в рабстве. Я еще не вышел на свободу. Вот где тайна. Нам говорят, да бросьте вы сгущать краски. Господь милостив, благ. Да вы хоть что-то хотя бы покажите. Ну что-то. Ну да, согласны. Ну хоть что-то надо показать. А зачем? Надо показать хоть начало борьбы. Зачем? Чтобы убедиться, что даже начало борьбы-то у меня и то не получается. И так вот в этой жуткой борьбе открывается для нас наше рабство. Обнаруживается наш плен, и человек по-настоящему сокрушается духом. Он, наконец, познает, что он действительный раб, что злой дух так управляет через страсти, что я уже не хочу, уже ненавижу это все. А что? А делаю. Это и есть раб, который не хочет, но делает. Итак, братья и сестры, мы никогда не поймем, что у нас внутри, пока мы не начнем этим заниматься. Мы никогда не поймем опасность своего положения, пока не вскроем вот в этой борьбе свое состояние. Нам нужно вот это элементарное пособие, по которому мы бы определили, кто мы есть в самом деле внутри-то. И от этого бы сделали естественный прогноз. А что нас впереди-то ждет? Вот то блаженство райское, о котором я что-то слышал и как-то мечтаю. За свои добрые дела, которые тут делаю, ну, с примесью тщеславия. Или меня ждет ад? Отцы и сказали, что та первая движущая сила, которая направляет человека к небу, это и есть страх Божий. Поэтому и надо, не говорили, заставлять себя вспоминать о смерти. Надо вспоминать о суде. Надо напоминать себе живые картины ада. Надо объяснять себе, как я там буду мучиться, от чего. Вот этот мой любимый грех, вот этот грешок, без которого я никак не могу обойтись до сих пор. Но я же там-то без него тоже не обойдусь. Я там тоже буду без него скучать. Я буду его искать. Это и будет моя мука. Мы же думаем по наивности, что там будут нас бесы жарить на вертелах. Какой-то червяк будет там сосать нас внутри, подвешивать будут за крюки. Да, такие у нас картины обычно, да? Это образное представление той реальной муки, которая нас ждет. Нас будут мучить наши страсти. И бесы еще будут их разжигать. Как в печке, как в топке. Еще как бы усиливать. Увеличивать наши страдания. Господи помилуй. Это же надо понимать.